В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – процесс по справе выбуху у Менским метро у люстерку громадской думки. Нестыковки у справе о выбуху у Менским метро. Те свечить яны про тое, что до расстрелу присудили невиноватых людей. Чому значная частка белорусского громадства не верить в официальную версию злочинства? Який уплыў на грамадскую думку зробіць гэты судовы працэс і расстрельны прысуд? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, журналіст Віктар Федаровіч і сацыёлаг Сергей Нікалюк. 30 лістапада быў абвешчаны прысуд у справе тэракту ў Менскім метро. Дмітрий Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў былі прыгавораны да вышэйшай меры пакарання. Але калі глядзець на рэакцыю грамадства, то не выглядае, што справа скончаная, што ўсе кропкі ў ёй расстаўленыя. Вось пра гэтую рэакцыю, таксама пра некаторыя асаблівасці працэсу я прапаную пагаварыць. І адвакаты, праваабаронцы, журналісты звярталі ўвагу на шэраг, ну, назавем іх так, нестыковак у аргументах абвінавачвання. Ці сапраўды гэта спроба схаваць сапраўдных выканаўцаў, так бы мовіць, павесіць тэракт на ні ў чым невінаватых людзей, ці гэта тэхнічныя недапрацоўкі, наяўнасць якіх ўсё ж такі не ставіць пад сумнеў у прынцыпе доказную базу ў цэлым. И у чем природа этих нестыковок, Виктор?
На мой взгляд, есть два нюанса существенных, что следствие было все-таки скороспелым. Была дана команда, как известно, была гонка побыстрее разобраться и отправить дело в суд. Из материалов, которые судья озвучил, то есть, в общем-то, это хорошо виделось и читалось. Это одна часть этих нестыковок, природа этих нестыковок. Второй момент, наверное, в общем-то, сразу нужно и сказать, что мы-то судим о том, что происходило в процессе, только по каким-то фрагментам. Не так много людей, и даже в зале в начале суда, у которых была возможность ознакомиться полностью со всеми материалами дела. То есть это более 550 томов. И здесь есть момент, я говорю, чисто, что вот мы просто складывали мозаику из того, что слышали. А слышали мы, как правило, большую часть всех документов оглашенных, это какие-то части, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. Даже что меня удивило, у адвокатов явно не было возможности полностью ознакомиться с материалами дела. То есть они уже ознакомились по ходу процесса, что тоже очень важно.
Виктор, есть сутностное, ну так бы мовить, якостное пытание. Это недопрацовки, это помылки, якія фактично ставят под сумнев, самое обвинувачивание, самую сутность обвинувачивания, те те люди сидят на лаве подсудных. Те, ведаете, как вот есть такая формулёвка АБСЕ относно выборов, что так, порушения были, но яны как бы не сказили волевыявление. Так и тут. Те можно сказать, что порушения были, але яны не сказили, ну, сутность, что гэтые люди сапраўды виноваты. Вот в интервью нашему радио ведомый Олег Алкаев, былы кіраўнік изолятора номер один сказал, что, ну так, некоторые з улик сапраўды некие непэўные, неправильные. Але іншие это все равно выкрывают менавіта гэтых людей. Вы поделяете пункт гледжання Алкаева?
Да, я согласен, тем более, что в приговоре суда эти моменты, в общем-то, были озвучены. Коновалов, он был оправдан по эпизоду покушения поджога на киоск номер 8 в Витебске. Это 2004 год, лето. То же самое и по Ковалеву, вот этот преснопамятный домкрат, который фигурировал, его не было. Вот такие моменты, да, вот эти мелочи, из которых состояло все это дело, они, в общем-то, ставят под сомнение итог. Но есть такой момент существенный в нашем законодательстве. Оценка доказательств по внутреннему убеждению. Вот для следствия и для суда. То есть здесь сыграло свою роль внутреннее убеждение следствия и суда. У каждого свое, в общем-то, внутреннее убеждение, у меня тоже оно остается. И если, так сказать, например, я нисколько не сомневаюсь, что Коновалов причастен, и слишком, в общем-то, богатая у него биография для того, чтобы его как-то попытаться обелить и все прочее. Я искренне сожалею, что с Ковалевым так обошлись. Вот мое внутреннее убеждение, что не было никакого сговора. То есть он просто явно, в общем-то, виноват в недоносительстве. Можно в этом его обвинить.
Валер, а как вы оцениваете вот сумму всех этих доказов? Гэтые недопрацовки, гэтые грехи, яны все ж таки, в принципе, подрубают, так бы мовить, обвинувачивание. Ти справа у тым, что, ну, вось просто недопрацовали. Магчыма, вот як Виктор сказал, что просто была гначка. Начальство казало, давай, 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 часу мало было. Ну и, так бы мовить, замкнули некоторые звенья, якія былі недапрацаваныя, але па сутнасці, ну, вось, сапраўды, это вінаватыя людзі.
Тут я б хацеў звярнуць увагу на адзін важны аспект гэтага працэсу, які выкрывае, высвятляе ўсю нашу праваахоўную сістэму. Мне падаецца, што галоўная праблема гэта дэпрафесіяналізацыя праваахоўных органаў, найперш следства. Гэта выявілася падчас гучных працэсаў апошніх, гэта і па справе 19 снежня, справа Беляцкага, і вось гэты працэс над тэрарыстамі. Доўгі час праваахоўная сістэма дзейнічае ва ўмовах неправавой дзяржавы, у адсутнасці незалежнага суду, абвінаваўчы ўхіл судоў, якія залежаць ад выканаўчай улады, скіраванасць праваахоўных органаў на барацьбу з апанентамі рэжыму, а не на абарону закона, абарону правоў чалавека. У выніку следства і ўвогуле дзейнасць праваахоўных органаў страціла тое, што называецца прафесіяналізмам. І мы бачым такія ляпы, такія хібы, як, напрыклад, у справе Беляцкага, калі нават у справе былі не перакладзеныя ў дакументы з Літвы. Калі вось на такіх гучных працэсах, да якіх прыкаваная ўвага раманскасці, на якіх прысутнічаюць і замежныя назіральнікі, такія памылкі, то што можна казаць пра звычайныя працэсы, звычайныя прысуды, суды над шараговымі грамадзянамі? Пра таго ж Кавалёва. Фактычна, ўсё абвінавачванне грунтуецца на яго асабістых паказаннях падчас следства. На судзе ён ад гэтых паказанняў адмовіўся. Ва ўсім свеце, у прававой дзяржаве, у прынцыпе, за аснову прымаюцца тыя сведчанні, якія чалавек дае на судзе. У нас, калі ты нешта сказаў на следстве пад ціскам, то гэта і ўсё, і на гэтым будзе пабудаванае тваё абвінавачванне. Мне падаецца, тут больш шырокая праблема ўвогуле існавання праваахоўнай сістэмы, судовай сістэмы ў Беларусі, якая абсалютна не адпавядае сучаснаму стану правасвядомасці беларускага грамадства.
Сергей Николюк, а який ваш погляд на эту ситуацию?
Я хочу просто сделать маленький комментарий к тому, что вот сказал Валерий Карбалевич. Передо мной в данный момент данные опроса НИСЭПИ за сентябрь. И там был такой вопрос. Чувствуете ли вы себя лично под защитой закона? Так вот, утвердительно на этот вопрос ответило 39% опрошенных. Отрицательно уже, к сожалению, 53%. В том, что у нас есть тут проблема в нашем суде, кстати, подчеркивал и глава государства на 4-м Всебелорусском народном собрании. Он посвятил этой теме несколько высказываний. Вот я зачитаю только одно. Вы знаете плохо, если правоохранительные органы и особенно суд как вершина этой пирамиды ошибаются. Это судьба людей. Но еще хуже, если, допустив ошибку, а потом увидев это, судебные органы не хотят исправить эту ошибку. Это недопустимо. Так что, видите, если данные НИСЭПИ, они подготовлены, как известно, у нас выкормышами из Запада, то вот и сам глава государства ставит под сомнение качество работы нашей судебной системы.
Мы уже плавно перешли до наступной темы, до того, как этот процесс, незалежно от того, насколько профессийно, непрофессийно он был проведен, как он отбивается у громадской сведомости. Вот Сергей уже пригадал даденное НИСПД по Вересне. У этом же опытании Вересневским было заданное на вопрос. Рост. Пытанне вось пра этую справу тэракту ў менскім метро. Я нагадаю, што апытанне было ў верасні, гэта значыць яшчэ да пачатку працэсу. Там было пытанне, як вы ставіцеся да афіцыйнай версіі. Афіцыйная версія ўжо тады была вядома, што, значыць, бомбу ўзарваў Дмітры Кавалёў, тэрарыст-адзіночка, разам са сваім памагатым, Уладзіславам Кавалёвым, за якімі, як бы, ніхто не стаяў, ніхто іх не натхняў. Дык вось, 20%, 21 даклад, пагадзіліся, што так, они вераць в эту версію. Прыкладна траціна выказала меркаванне, што так, гэтыя людзі вінаватыя, але за імі былі нейкія замоўшчыкі. І нарэшце 38% ўвогуле сказалі, што на іх погляд тэракт зрабілі зусім іншыя людзі. Ну, магчыма, за два месяцы з верасня, за час суду гэта грамадская думка змянілася, хаця яна магла змяніцца як у адзін, гэтак і ў іншы бок. Але, ну, вось і да верасня не было браку ва упэўненых заявах пра бліскучы поспех беларускіх праваахоўных органаў. Вось за тры дні ўсё знайшлі, ўсіх спаймалі. Дак вось, чаму ж такі высокі недавер да вось этой афіцыйнай версіі? Ну, я яшчэ раз нагадаю, што амаль 40% палічылі, што ўвогуле гэта велізарная юрыдычная памылка, што проста пасадзілі на лаву падсудных не тых. Сергей, як вы это патлумачыце?
Известен такой афоризм, што глаз народа – это глаз Божий. Тем не менее, с научной точки зрения, в общественном мнении нет ничего, кроме того, что туда вбрасывают журналисты, политики и аналитики. Но это одна правда. Вторая заключается в том, что когда общественное мнение выставляет некую иерархию того, что она слышит, то тут оно уже оперирует, идя от жизни. И вот когда мы возвращаемся уже к нашему частному вопросу по отношению общественного мнения к теракту, то оно во многом ведь определяется отношением общественного мнения к власти. А так как в нашем обществе всегда есть люди, которые не поддерживают власть, то на любой вопрос, который связан с властью, они отвечают соответствующим образом, не поддерживая власть. И вот тот высокий процент недоверия к результатам, на тот момент еще следствия, это есть отражение недоверия к нашей власти, которое в условиях кризиса непрерывно возрастает.
Валер Карбалевич, а вы сгодны, что вот такие довольно дивные личбы, это выник вот просто недоверу до влады? Может быть, тут есть пэвные особливости, и особливости обвинувачивания, особливости следства? Можно пригадать, что, скажем, коли были ведомые выбухи у Москве в 99-м годе домов, вельми шмат людей лечили, что вот это Путин взорвал, как, так бы мовить, почать войну у Чечни. У тем лику и люди, якія, нібито так с довером ставились до влады. До речи, в Злученных Штатах так само после 11 вересня, после террористичной атаки, ладная частка американского громадства так само верила, что Буш взорвал, там ЦРУ до этого придатная.
Кроме стандартных механизмов функционирования громадской думки, я думаю, что на оставление громадства до этого процессу и до этого теракту оказало феномен расколу белорусского громадства. Белорусское громадство расколото. Верните увагу, колькость тых людей, якія верят в официальную версию, амаль полностью супадая с открытым рейтингом Лукашенко поводле вераснёвского пытания НИСЭПТ. То бок тыя людзі, якія вераць Лукашэнку, вераць у афіцыйную версію. А паколькі колькасць людзей, якія сталі недавяраць уладзе, павялічылася, хачу нагадаць, што тэракт адбыўся якраз ва ўмовах пачатку вельмі цяжкага эканамічнага крызісу. І зразумела, што гэты крызіс вельмі моцна падарваў давер да ўлады. І таму мне падаецца, што такая вялікая колькасць недаверу да афіцыйнай версіі якраз супала з тым незадаволеннем грамадства да улады ўвогуле. І таму мы маем вось такую лічбу каля 40%, хаця звычайна недавер да улады ў Беларусі многія годы быў значна меншым. Я думаю, што менавіта гэты чыннік, пра які добра казаў спадар Нікалюк, ён сапраўды спрацаваў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – працэс па справе выбуху ў менскім метро ў люстэрку грамадскай думкі.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот переворота практически трое четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – Процес по справе вибуху у Мінським метро у люстерку громадської думки.
Віктор, а як би ви могли інтерпретувати гэтыя лічбы? Причому зверніть увагу, там є така особливість, от в їх, що з одного боку, усе ж таки, прикладно 50% лічать, що злочинство зробили все ж таки менавіта гэтыя люди. Просто там 20% лічать, що за імі ніхто не був, а ще там 33 лічать, що за імі нехто був, але що все ж таки гэта зрабілі яны. Мне здаецца, што грамадская думка, незалежна ад стаўлення да ўлады, ўсё ж такі ёй цяжка змірыцца з тым, што вот за такім злачынствам проста некі, ну, скажам так, вар'ят. Вот взяў, захацеў, зарваў бомбу. Думка чалавеча, яна шукае за такой значнай з'явай значныя прычыны.
Всё очень просто. Любую ситуацию мы проецируем на себя, пропускаем её через себя. Что происходит? Могу ли я чувствовать себя в безопасности или нет? Кто-то, наверное, может, я, например, нет. А что касается непосредственного отношения к власти, да, здесь у нас целый винегрет. И кризис экономический, и рост цен, и плюс и жизненный опыт, в конце концов, который передается. Потому что, ну, нет убежденности, что такое больше не повторится. То есть, получается, вот по версии следствия, то есть какой-то террорист, одиночка, токарь, с интеллектом таким, в общем-то, невысоким, скажем так, вдруг смог, в общем-то, сделать такое. Вывод следующий. А куда власть смотрела, куда представители власти, куда вся эта цепочка правоохранительная смотрела? Ведь если бы они предотвратили, да, говорится, и поклон им в ножке. Но это случилось. Чисто на обывательском уровне. Если какой-то примитивный токарь смог такое совершить, а что будет, если за это дело возьмутся профессионалы?
Виктор, а вот накольки на оценки, скажем, следства по такой справе уплывая ведание людьми в огуле звычайной практики белорусской правоохранной системы. Ну, вот я памятаю вашу знакомитую публикацию после 19 снежня, коли за краты на сутки под административный арешт потрапили люди сталого веку, якія в огуле не имели ніякого дочинения до этой манифестации 19 снежня. И шли, хотели там сустреть свою внучку, але попали под хапун, а далее уже система, так сказать, працавала, як машина. На ваш погляд, накольки громадство в целом, ведая, что эта система, по меньшей мере, часам працуе так. Те, вось, кто потрапил, той ведая, там, политичные активисты ведают. А звычайный белорус, ну, коли ему, так бы мовить, не пошастить в двухоси потрапить под этот каток, ну, он просто не ведая, и он лечит, что моя милиция меня бережет, что все у нас нормально, все добро.
Статистика, в общем-то, такая. Ежегодно в Беларуси регистрируется. О чем вы подчеркиваете, регистрируется порядка где-то 150 тысяч преступлений. За 10 лет, вот, а были случаи по 180, по 190 тысяч, то есть за 10 лет уже там, наверное, миллионы. Ежегодно белорусские суды выносят около 60, по-моему, тысяч приговоров и где-то около 30 тысяч отправляется в зону народу. Хотел бы тоже спросить, у вас есть знакомые, которые сидели, которые были жертвами преступлений? Да, наверное, есть в нашем круге. То есть практически какая-то информация к нам поступает. И каждый из нас делает выводы, получает информацию. Какая она? Положительная или негативная? У меня, честно говоря, осталось впечатление, что по отношению к правоохранительной системе она негативная и очень резко.
Сергей, а вы можете сказать про некие даденные опытания? Оценка людьми в целом правоохранной системы. Накольки яны ей доверяют, накольки яны лічаць, што яна ўсё ж такі працуе сумленна. І ў дадзеным выпадку, магчыма, вось стаўленне да справы Кавалёва-Канавалова была проста как бы праекцыяй гэтага агульнага стаўлення.
Для общественного мнения государства и, соответственно, его институты – это в первую очередь Лукашенко. Поэтому, когда его рейтинг достаточно высок, а так было основное время, вот за исключением последнего момента, за исключением там начала 2003 года, то государственные институты, в том числе институты судебные, милиция, имели рейтинг более 50%. Я не говорю об армии. Армия – это отдельный институт, у которого всегда высокий рейтинг, как армия, так и православная церковь. И в то же время, когда рейтинг президента падает, автоматически начинаются снижаться все рейтинги всех государственных институтов, включая вот и правоохранительных органов. Здесь вот такая прямая зависимость.
Зараз я хочу вернуться до одного сюжета, який связаны с этим разбиральництвом, до факту, який не отбылся. И вот есть питание, чему. Я хочу нагадать, что одразу ж после теракту многие официальные представники, у тим ліку, до речі, і сам президент, недвусмисловно казали про дотичність до злочинства, про махчимую, імовірну дотичність до злочинства ніяких опозиційних особов і груповок. І тоді шмат хто перестерігався, що відказність за масове забойство у метро буде складена на опозицію. Каб її дискредитувати, каб оправдати взмацнення репресій, ну, що так кшталту справи Кірова. І ось арешт красовіку віцебського правооборонця Павла Левінова і з'явлення протоколу об затриманні його по подозренню у дотичності до теракту ще більше взмацняли ураження, що ось менавіта таким шляхом дослідування справи і пойде. Але потім протокол зник. И официальной версией стало подкреслено никаких замовщиков. Вось вам Ковалев, вось вам Коновалов, все, больше за ими никого нема. Коли, як лічат некоторые, вогуле обвинувачивание фальсификованное, на лаву подсудных посадили невиноватых людей, так значит, могли посадить любых людей. А и чему не посадили тех, кого, ну, с певного пункта гледжения было выгодно посадить? Виктор.
У каждой стороны есть своя теория заговоров. И когда это случилось, естественно, ну, в первую очередь, режим ищет крайних. Ну, а кто в прицеле? Оппозиция. В первую очередь на них, в общем-то, всех собак и вешают, хотя, в общем-то, несправедливо. Это, в общем-то, тенденция опасная, потому что она уводит в сторону. Весь этот год чем спецслужбы и милиции занимались? Мы прекрасно знаем по этим уголовным делам, по декабристам, которые прошли. И другой момент, возвращаясь к этому Коновалову. Ведь одно из своих испытаний, своей продукции, взрывоопасной, это согласно материалам уголовного дела, Коновалов провел на своем полигоне, там где-то в районе станции Гришаны, 19 декабря 2010 года. Ну, видимо, по своему наитию был совершенно уверен, что он может это делать, никто ему не помешает.
И наприкінці ваш прогноз ставлення громадской думки, да, уже цалком як би скончаної справи по теракту в Мінському метро. Якою буде реакція на процес і на присуд? І тут треба улічувати, ось про це вже казав і Віктор, і Сергій, що, ну, зрозуміло, не може кожен чоловік там унікати во всі деталі цього процесу, цього розбиральництва. Зрозуміло, що уявлення людей, ну, воно таке фрагментарне. І у значній ступені сформоване, скажімо, тими ж медіями самих різних накірів. І ось тим не менш, якая, на ваш погляд, буде равнодійна? Повірять люди в обвинувачування, полічать справедливим присуд? Ці, скажімо, махчима, що розстріл, знищення речових доказів подасться комусь, ну, таким хаванням концов в аду, спробай сховати справжніх злочинців? А може, наадворот, що громадство не зрозуміло більш м'який присуд? Коли там за забойство, ну, я не ведаю, трьох чоловік, скажімо, за розбойний напад дають розстріл. Так тут уж то за 15 чоловік, за 200 поранених. Якби, а що давати по водлі білоруської практики? І, може бути, сам навіть этот присуд, і он якби підштурхне людей повірить, що, ну, там могли какие-то гульні бути, але, ну, не можуть же в нашій країні по такой гучній справі просто розстріляти випадкових людей. Сергій, от як ви думаєте, у який бок скерується громадська думка?
Наше общество, що називається, вийшло із сталінської шинелі. Поэтому, когда вот ранее еще не цепи проводил опросы, задавались вопросы по отношению к смертной казни в целом, то белорусы вообще требуют усиления репрессий. Они считают, что именно таким образом можно сдержать преступность. Что касается данного случая, то я считаю, что более сильным фактором будет та логика, о которой я говорил раньше. У нас ведь последний опрос НИСЭПИ проводился в сентябре. С того времени состояние экономики существенно ухудшилось. И я ожидаю, соответственно, еще ухудшения отношения к власти. Поэтому оценки, которые, если мы получим новые оценки, уже там декабрьские, они будут более критичными к официальной версии.
Валер Карбалевич, а ваша оценка будет еще меньше веры, и все ж таки больше веры? Потому что, ну что же, открытый процесс, было разбирательство, сродки массовой информации официальные подавали это как триумф правоохранительной системы. До речи, цікаво, что у Беларуси были заблокованы довольно, я бы сказал, довольно объективные репортажи российских телеканалов по присуду по этой этой справе. Ну вот люди глядят БТ, ну, нібито все, да, виноваты. У чем проблема? Так вот вы згодны с Сергеем, что веры будет меньше?
По-перше, я думаю, что этот присуд еще больше узмоцнить раскол белорусского громадства, якое и так існує по любому питанню. Я думаю, что этот присуд обвострить дискуссию, может, в интернете, по питанню, чи треба заховывать смертное покарание у законодавстве Беларуси. То бок питання про лёс смертного покарання, оно больше обвострится и больше станет, ну, обмерковываться. Что тычется, у які бок похиснется громадская думка, ну, тут вельми тяжко робить прогнозы. Я хочу сказать, что саправды улады вельми моцную информационную атаку зарабили, как переконать громадство у тым, что саправды менавіта гэтыя люди з'являются злачынствами. И мне падаецца, что гэта медийная атака у пэўным сэнсе даст эффект.
Ну, моя позиция, сомнения были, есть и будут. Вопрос, а сколько людей вообще интересовалось тем, что происходило? Я вот в день вынесения приговора на Тутбае была публикация. В тот день порядка где-то 1 600 000 пользователей заходило на Тутбай. Ну, самый наш такой массовый портал белорусский. Да, публикация вынесения смертной казни была на первом месте. 230 000 было выходов на эту публикацию. Вот и все. Да, это была громкая новость. Но со временем... А со временем произойдет то, что... С трагедией на Немиге в мае 99-го года. До следующего случая, не дай бог, конечно, чтобы он был. Но единственное, что мы, журналисты, будем вспоминать, наверное, еще какое-то время. Тема как-то будет актуальной, по крайней мере. Я нисколько не сомневаюсь, что Ковалев попросит о помиловании. Коновалов, мое предположение такое, не будет писать помиловку. С течением времени все это сойдет на нет. Люди будут больше озабочены желудками своими. Будет усугубляться экономическая ситуация. Будет каждый думать больше о себе. Забудется со временем. Это страшная история. Не забудут, конечно, те люди, которые пострадали, которые потеряли своих близких.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали оглядальник нашего радио Валер Карбалевич, журналист Виктор Федорович и социолог Сергей Николюк.